«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в студии программы «Особое мнение» Ксения Басилашвили, и напротив меня наш гость Федор Лукьянов, журналист и редактор журнала «Россия в глобальной политике». Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
Я напоминаю сразу же номер нашего СМС +7 985 970 45 45. Пожалуйста, присылайте свои вопросы внешнеполитических тем сегодня, ну хоть отбавляй. И, наверное, первое сейчас самое горячее — перспективы присоединение к НАТО, сближение с НАТО, Россия. Какое Россия? Россия слова нет, это не то слово. Украины и Грузии. Все-таки маловероятны, говорят эксперты.
Ну, в долгосрочной перспективе, думаю, что вероятность весьма высока. В краткосрочной, особенно в непосредственной, то есть на саммите НАТО в Бухаресте через месяц, да, никаких шагов в направлении сближения с НАТО, вернее, наоборот, в сближении НАТО с Украиной, да, и Грузией, думаю, предпринято не будет, и план действий относительно членства в НАТО, который очень хотят получить и в Киеве, и в Тбилиси, не будет одобрен в этот раз.
А, собственно говоря, почему нужно торопиться? Ну, не апрель, так позже.
Да торопиться, по-моему, совершенно ни к чему. Это обусловлено в основном внутриполитическими ситуациями в Грузии и на Украине. Тамошнее руководство, или, по крайней мере, на Украине часть руководства, торопит и стимулирует этот процесс. Но в НАТО более про натовскую позицию в отношении постсоветских республик занимают Соединенные Штаты, но даже там, как я понимаю, сейчас возобладала точка зрения, что как минимум в этом году этот вопрос ставить абсолютно нецелесообразно, ну, прежде всего потому, что реакция России, судя по всему, будет совсем нехорошая, и, в общем, незачем это портить и без того...
Незачем пугать медведя,
дразнить. Ну, в общем, да, тем более,
что... И в связи с этим сразу же вопрос от нашего слушателя Тимура, он пришел к нам, вопрос из Москвы. Уважаемый Федор, как по-вашему, стоит ли ожидать реального потепления российско-грузинских отношений в связи с выбором нового президента?
Значит, что считать реальным потеплением? Если говорить об уровне практического взаимодействия, то думаю, что стоит. Поскольку холодать дальше уже некуда, мы практически друг с другом сейчас никак не связаны, так что вопросы такие, как железнодорожные сообщения, воздушные сообщения, может быть, даже допуск каких-то грузинских товаров на российский рынок, ну и прочее. Вот то, что можно решить на уровне таком ежедневного общения.
Будет
Думаю,
решаться.
Что да, будет решаться. Но все это упирается, в конце концов, в тему непризнанных территорий, Абхазии, Южной Осетии. Здесь никаких изменений, на мой взгляд, быть не может, хоть при Медведеве, хоть при ком-то еще, поскольку для Грузии неприемлем ни один вариант, кроме восстановления территориальной целостности. Россия, как мне кажется, особенно после Косово, уже ни на какую, на возвращение Абхазии, Южной Осетии в состав Грузии не пойдет, хотя и признавать их не будет.
Ну, хотя порой в Боржоми тоже все упирается, как мы видели.
Ну, Боржоми – это все-таки производное от всего остального. Вот Боржоми, думаю, как-нибудь разрешат как раз. А следующий уровень противоречия уже вряд ли.
Я к чему про Боржоми? Потому что вот в вопросах взаимоотношения Украины и России место Боржоми заняла труба.
Ну, тоже газовые. Газ,
да.
Боржоми тоже с газом.
Да. Угу. И вот здесь какой-то практический выход может быть?
Ой, это вообще ситуация, на мой взгляд, удивительно интересная.
Потому что все по-нарастающей как-то. Сегодня в течение всего дня приходят новости по этому вопросу. И уже «Нафтогаз» тоже заявляет, что может перекрывать наши клапаны, выходящие
«Нафтогаз»
в Европу.
«Нафтогаз» собирается...
«Газпром» со своими заявлениями парирует.
Тут, понимаете, совершенно уникальная возникла ситуация, отличающаяся принципиально от того, что было раньше. Раньше существовали постоянно конфликты между Россией и Украиной, связанные с оплатой газа, с работой там посредников на украинском рынке и так далее. Сейчас в центре всего ожесточенный политический конфликт между президентом и премьером самой Украины.
То есть там что-то внутреннее.
Абсолютно внутреннее. И удивительным образом в этой борьбе вот, достойнейший руководитель соседнего государства использует «Газпром» и Россию, в общем, как инструмент. Причем пока это было на уровне такого общего бодания вот, до сегодняшнего дня, ну как бы и бог с ним. Но коль скоро заявлено, что будут ограничиваться поставки на рынок Евросоюза, это уже серьезно, потому что Евросоюз, как показывает практика, в таких случаях начинает очень нервничать, и уже как-то ему совершенно неинтересно разбираться, кто там виноват. Главное для них, что вот с российским газом опять проблемы. И это, даже если специалисты понимают, что суть проблем сейчас другая, чем, скажем, была там, год назад, полтора года назад, но на уровне общественного мнения никто не разбирается. Вот опять Россия крутит вентиль, и нас грозит оставить без тепла.
Ну тогда что получается, что Россия вмешивается во внутреннюю политику Украины?
Нет, Россия тем не самым вмешивается. Нет. Это украинские политики всеми силами пытаются втянуть Россию в свои выяснения своих отношений. Я говорю, что это уникальная новая ситуация. Раньше было наоборот.
И каково разрешение? Возможно здесь какое-то практическое разрешение в ближайшее время?
Я думаю, что это должно разрешиться между президентом Ющенко и премьером Тимошенко, потому что, вообще говоря, Ющенко оказался в очень странной ситуации. Он был в Москве, он решил с Путиным вопросы, он договорился о новой схеме, которую правительство откровенно саботирует. То есть вопрос уже даже не в газе, а вопрос в том, Ющенко может, как глава государства, настоять на своем или нет.
Но здесь получается, что вся Европа становится заложником этой ситуации, как вы говорите, внутренней для Украины, немножечко внешне для России. Вот Еврокомиссия призывает найти решение спорного вопроса.
Ну, естественно, Еврокомиссия начинает каждый раз очень сильно нервничать. Я не знаю, насколько Еврокомиссия способна надавить на украинских политиков, мне кажется, что в очень ограниченной степени. Вообще, я бы сказал, что на просторах нашего родного постсоветского пространства начинается какая-то новая немножко эпоха. Когда вот рассматривать ситуации в республиках сквозь призму отношений России и Запада уже не надо. Вот, например, в Армении то, что происходило в последнее время. Ведь там с точки зрения конкуренции, там, условно говоря, между Россией и Соединенными Штатами, ничего, никаких проблем не было. И те, и другие поддержали, так сказать, новую власть Саркисяна, Кочеряна. И наблюдатели сказали, выборы были окей. А после этого пошло раскручиваться, чего раньше не было. Раньше, если наблюдатели сказали, все, оппозиция, как правило, ну, как бы уже некому апеллировать. И вот это вот внутреннее развитие, уже не подконтрольно внешним силам, это вообще такой новый феномен, я бы сказал.
Здесь много приходит вопросов сейчас к нам на СМС. +7 985 970 45 45 985 – это код нашей СМС-службы. И в связи с избранием нового президента Дмитрия Медведева, конечно, люди переоценивают, а как будут строиться дальше отношения с нашими соседями, вот в том числе с Белоруссией, например.
Да, с Белоруссией будут строиться, я думаю, так же, как и строились до того. Ну, правда, конечно, у Путина с Лукашенко явно сложились лично отношения не очень теплые.
Неоднозначные.
Да, весьма неоднозначные.
Любовью однозначно не
совсем. Было заметно, что на личных встречах, что они как-то больших симпатий друг друга не питают. Но, объективно говоря, с какого-то момента, собственно, вот с последнего тоже энергетического конфликта, когда разрешением стало выдачей Белоруссии кредита крупного российского, и, судя по всему, это будет продолжаться, потому что Белоруссия все-таки существовать с мировыми ценами на энергоносители не может. То есть ей нужны какое-то субсидирование. Ну, в общем, я думаю, что это означает, что Белоруссия постепенно будет залезать в российские долги, а это уже другая ситуация. Тут уже особо не пофрондируешь.
Но сейчас я знаю, что активно очень люди обеспеченные покупают себе недвижимость в Белоруссии.
Ну, наверное, это хорошее вложение, хотя я слышал, что и там тоже дорожает все очень сильно.
Или вложение, или признак. Да, так чувствую, может быть, что-то. Но мы к Дмитрию Медведеву и его влиянии на внешнюю политику, о том, как она изменится или нет, об этом очень много говорится. В последние дни мы обязательно сегодня еще к этой теме вернемся. А мне бы хотелось поговорить об Иране и о новой резолюции Совбеза ООН. Третья по счету. И хотелось бы спросить, последняя?
Нет, конечно. Резолюций будет очень много. Санкции ужесточают пошагово. реально, как мне кажется, пока не дошли мы или далеко еще до тех санкций, которые могут действительно серьезно надавить на Иран. Вообще идет такое... Танцы такие бесконечные вокруг иранской ядерной программы. Сам Иран ведет очень сложную игру. Россия пытается балансировать между своими интересами и общими интересами. Сегодня вот слухи появились о том, что Иран может закупить у нас много-много самолетов.
Да, что-то такое.
Но это вот это уже
это
было.
Это свои интересы.
Это свои интересы, безусловно. Что касается ядерной программы, то в целом, как мне кажется, Россия занимает примерно ту же позицию, что и западные страны, но постоянно подчеркивает, что Иран не надо загонять в угол, а Иран надо, наоборот, как-то из угла вытаскивать, но при этом на него давить.
Это вот какая-то странная позиция, как так можно и это и хочется, и колется, так невозможно.
Ну, нет, мне кажется, что эта позиция, она достаточно объяснима, потому что это неоднозначная проблема, ведь все сходятся на том, и теперь уже даже администрация господина Буша сходится на том, что война против Ирана, военный удар приведет к совершенно непредсказуемым последствиям. В то же самое время ядерный Иран, появление ядерного Ирана никому не надо, в том
числе
и России.
Да.
Соответственно, надо вести какую-то тягучую дипломатию, в которой, кстати говоря, персы, то бишь иранцы, преуспевают, и они очень в этом сильны, но другого выхода нет. Мы просто как-то вообще за последние 15-20 лет, вот после холодной войны, по-моему, подотвыкли от того, что дипломатия – это вещь серьезная, долгая и тяжелая. Потому что многие вопросы по разным причинам стали решаться как-то так наскоком. Ну вот, в частности, политика Соединенных Штатов привела к тому, что, решив наскоком несколько вопросов, создали там в 10 раз больше. Поэтому надо как раз скорее вернуться к практике вот, классической дипломатии. Иран в данном случае очень яркий пример.
А Россия еще не упустила Иран из своих рук?
А Иран в наших руках никогда и не был.
Ну, это вот очень... так заявлялось.
Да нет, но это странное вообще у нас, может, у кого-то иллюзия возникла, что Иран наш союзник, или Иран там, более того, даже подконтролен Москве. Да ничего подобного. Иран ведет свою политику очень сложную, ставит свои цели. Отношения у нас с Ираном довольно непростые, потому что иранцы со своей стороны, например, все время подозревают Россию в том, что она... Иран использует как разменную карту в своих отношениях с Западом. Да и вообще, ну, с какой вдруг стати Иран будет с нами дружить вот так вот прям в засос, а мы с ним?
Да
нормальная игра идет, ну что?
Дипломатия.
Дипломатия.
Дипломатия. Хорошо, и надолго? Сколько еще нам ждать такой дипломатической
игры? Я думаю, что да. Много будет зависеть от новой администрации Соединенных Штатов, потому что... Есть, например, точка зрения, во Франции, например, она достаточно популярна, что Иран тянет время, ожидая смены администрации, потому что с Бушем разговаривать им, собственно, уже не о чем. А вот когда появится новый президент, особенно если это будет президент-демократ, вот тогда можно начать торговаться всерьез с американцами. Благо и Хиллари Клинтон, и Барак Обама говорили о том, что они готовы к без предварительных условий разговаривать с Ираном.
Кстати, с каждым днем мы приближаемся к определению все-таки, кто будет руководить Америкой, а может быть и всем миром, говорят, что так. И сегодня важный день, вторник. Вторник и очередные праймерис определяются все-таки кандидаты от демократов. Пока еще там не ясны результаты, проголосовали штаты, но ваши какие прогнозы?
Ну, похоже вообще, что все-таки кандидатом демократов будет Барак Обама, поскольку уж очень мощно он набрал темп. Хиллари Клинтон, которая в начале кампании, по-моему, просто никаких сомнений не испытывала в том, что она будет кандидатом, а сейчас находится в состоянии некоторой паники.
А в чем здесь дело? Это паника, может быть, усталость?
Нет, это не усталость. Мне кажется, что это отражение действительно очень серьезных процессов в американском обществе. Американское общество устало от своей элиты, которая с некоторыми модификациями сменяет друг друга на протяжении уже многих лет. Чем отличается Обама? Не тем, что он чернокожий, а тем, что он абсолютно новый человек, вот в этом аристократическом классе американских политиков. И это, именно это привлекает людей. Причем он даже еще более новый, чем, допустим, вот его сравнивают с Джоном Кеннеди очень часто. Да, Кеннеди был молодой, но Кеннеди был, значит, выходец из очень известного клана американского политического. Обама вообще человек со стороны.
Вообще и из вот, Африки. Отец.
Ну, он из Африки так условно.
Но отец учился.
Отец, да, но сам-то он, конечно, американец.
Ну, уже, да, но все-таки одно поколение отделяет.
Да, и он никак не включен вот в эту систему связи и взаимоотношений пока. И вот именно это, мне кажется, привлекает людей, потому что люди чувствуют, может быть, они не понимают этого, не осознают, но они чувствуют, что надо что-то менять.
А лично ваше предпочтение вот, сегодняшнего дня — Хиллари или Обама?
Нет, я, ну, мои предпочтения, слава тебе, Господи, ни на что не влияют.
Ну, просто интересно.
Значит, я с самого начала, я симпатизировал Обаме, поскольку, как мне кажется, действительно Америке нужно что-то совершенно новое, новое дыхание политики, потерянное при Буше очень сильно. И Хиллари при всех ее достоинствах как опытного политического руководителя, она все равно, я боюсь, будет двигаться вперед, глядя назад, потому что она, может быть, даже неосознанно попытается возродить эру Клинтона, Билла Клинтона, а это уже невозможно.
А вот интересно еще в такую перспективу заглянуть, ну так, через год посмотреть, чуть меньше даже, чем через год. А что нам интереснее, если все-таки выбор пойдет на демократов? Пара политическая — Медведев-Хиллари Клинтон или Медведев-Барак Обама?
Ну, интереснее, безусловно, Медведев-Обама, поскольку это просто совсем новая конфигурация, они молодые, Обама постарше немножко Медведева, но, в общем, тоже ему 46, по-моему, лет. То есть совсем для политика молодость, первая молодость. А при этом не надо переоценивать значимость для России того или иного кандидата, поскольку при всем при том существуют некие общие представления, и в этом смысле Маккейн, которого мы все так боимся и не любим, и Обама, который непонятно, как будет себя вести, и Хиллари, которая тоже, значит, определенную позицию имеет, но они все действуют в рамках одних представлений. О том, что американский президент любой будет акцентировать внимание на вопросах демократии, прав человека и, значит, внутренних процессов, это совершенно очевидно, потому что это суть американской политики вообще.
Но Обама, говорят, не вспомнил даже фамилию Медведева, когда его спросили, кто.
Да, ну а почему он обязан? Во-первых, по-моему, Хиллари не вспомнила, да. А потом, ну и что, ну, запомнил.
Вот у нас очень политологи обсуждали это.
У нас тоже фамилии не все запоминают сразу.
Да, кто бы мог подумать, что Хиллари так пролетит, ведь в начале праймериз она оказалась фавориткой.
Абсолютно, она сама была в этом уверена, и все были уверены, что... Причем интересно, что подход был всех такой, да, это будет плохо, но что делать, она, так сказать, продавит, поскольку вся машина бюрократической демократической партии была за ней и за нее. А вот, поди ж ты, демократия.
Мне бы еще было интересно обсудить пару возможную Медведев-Обама с такой точки зрения. Это что, нам было бы интересно наблюдать просто как за двумя новичками на международной арене? Это всегда интересно. Молодые с новыми силами приступили к работе. А что ждать? Или они способны что-то предложить новое? Ну, в частности, в наших двусторонних отношениях. Здесь же все ждут какого-то потепления или, наоборот, ужесточения.
Понимаете, мне кажется, что вопрос ставить надо не так, что они и тот, и другой могут предложить в двусторонних отношениях. Мы все время говорим о том, что мир глобальный, как все это знают, а при этом все время скатываемся на двусторонние вот эти вот, как у нас с Америкой, как у нас с Европой, как у нас с Китаем. А вопрос ведь в том, что будет в мире происходить. В мире процессы весьма своеобразные, я бы сказал, выходящие из-под контроля. Задача американского президента следующего, кто бы им ни был, будет прежде всего попытаться восстановить лидерские позиции Америки, сильно утраченные за время Буша. Как они это будут делать, непонятно, но каждый имеет какую-то свою программу. И вот это является ключевым вопросом. А уже сквозь эту призму, какие должны быть отношения с Россией, это уже второй вопрос. То же самое для нас. Надо смотреть не на то, нравится нам Обама или Маккейн или еще кто-то, а то, Америка для нас вообще в принципе в том мире, который будет через 5, 10, 20 лет, это что? И вот когда мы поймем это, тогда и отношение к персоналям изменится.
Ну, нравится Обама, но ничего не поделаешь, все равно.
Молодой, все равно лучше.
И в связи с тем, что все-таки будет происходить на международной арене, наш слушатель из Казани, его зовут Алексей, прислал следующий вопрос. Недавно Сербия и Косово не сходили с экранов телевидения и радио. А сейчас? Что происходит в этих регионах? Люди пошумели и успокоились, решили налаживать обычную жизнь. А Россия продолжает отстаивать свою позицию или все же проявила гибкость и пытается выстраивать отношения, исходя из сегодняшних условий? Многосоставной такой вопрос. Первый, наверное, все успокоилось?
Да нет, там и не было ничего такого особенного, потому что как-то был всплеск эмоций после провозглашения, там в Белграде было что-то, но, в общем, это был именно выброс. А так, проблемы, которые существуют в Косово, как в отношениях между сербами и албанцами, так и вообще с перспективами этой территории никуда не делись. Они будут, и как их решать, пока никто не понимает. При этом сказать, что непризнание России и Косово изменило всю ситуацию, да, в общем, не изменило, так сказать, оно будет развиваться, Косово признало некоторое количество стран, чего достаточно. А изменила ли свою позицию Россию? Тоже не изменила, а, собственно, с чего и менять? Если она основана на принципах, об этом все время говорится, то дело же не в том, там нормально идут дела или ненормально. Мы против некой модели решения этих вопросов. Думаю, что эта проблема в обозримом будущем какой-то вот прямо разрушительной для отношений России и Запада не будет. Есть масса других проблем, которые гораздо важнее.
Здесь в связи с этим еще спрашивают, а изменится ли позиция России по Приднестровью? В новых условиях, опять
же. Да нет, по-моему, уже видно, что Россия весьма боевита на словах, но на самом деле позиция весьма такая осторожная и ответственная. А что касается Приднестровья, то Приднестровье вообще в контексте Косово наши представители стараются как-то не упоминать. Упоминается Абхазия и Южная Осетия, да. Никогда не упоминается Карабах, то есть вообще его как не существует. А Приднестровье так мелькает, но, в общем, без пыла.
То есть можно сказать, что мы ждем проявления какой-то позиции.
А я думаю, что мы ждем просто, удастся нам договориться с Молдавией или нет. Потому что тут дилемма какая перед Россией в отношении Приднестровья. Что нам надо? Нам надо эксклав, отделенный от нашей территории, лояльный к нам и зависимый от нас, но с которым не очень понятно, что делать, или, может быть, нам нужна единая, но лояльная Молдова с перспективой никогда не вступать в НАТО и быть дружественной.
Федор, в Молдову, в Молдавии, мы еще с вами сегодня успеем вернуться, полететь туда и поговорить о ней и о Наталье Мораль, конечно, уже в следующей части нашей программы. После короткого выпуска новостей вы вернетесь в студию программы «Особое мнение». Это Ксения Беслашвили и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В 17:30 в Москве новости на эхе. Двое азербайджанских военнослужащих погибли в районе Карабахского конфликта в результате обстрела с армянской стороны. Об этом сообщает Тартас со ссылкой на местных журналистов. Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию об интенсивной перестрелке на Тертерском направлении. Она продолжается уже 7 часов. В Баку считают, что эти события стали следствием внутренней напряженности в Армении после президентских выборов. Стоит напомнить, что режим прекращения огня в зоне Карабахского конфликта действует с мая 1994 года. Питерское отделение СПС начинает серию одиночных пикетов перед зданием Дзержинского районного суда, где сегодня началось слушание по делу Максима Резника. Это лидер питерского «Яблока». Он был задержан в ночь на понедельник и обвиняется в сопротивлении властям. Товарищи Резника утверждают, что он объявил голодовку. Предъявленные обвинения они считают провокацией. В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило совсем небольшое количество жалоб на нарушения в ходе президентских выборов 2 марта, сообщил сегодня Владимир Лукин. Он обеспокоен тем, что граждане не хотят подписывать свои жалобы. Кроме того, поступает довольно много анонимных звонков. Это само по себе является опасным симптомом, но реальность такова, добавил уполномоченный. Он уточнил, что анонимные жалобы не рассматриваются. Уголовное дело против руководителей компании «Социальная инициатива» передано в суд, сообщает Следственный комитет при прокуратуре. Руководство компании обвиняется в нанесении вкладчикам ущерба на сумму более 1 000 000 000 рублей. Дело о мошенничестве в сфере жилищных инвестиций будет рассматривать Басманный суд, сообщает РИА. Президент Путин требует от руководства Сбербанка активизировать работу по выдаче кредитов населению, чтобы люди могли решать свои насущные проблемы, в том числе покупать жилье. На встрече с главой Сбербанка Германом Грефом Путин обратил внимание, что есть перекос в пользу кредитования корпоративных клиентов, и поинтересовался, с чем это связано. Греф отметил, что причин несколько, в том числе, конечно, растущая инфляция. По данным Росстата, вклады и депозиты физических лиц в российских банках за 2007 год выросли на 35% до 5 триллионов рублей. Выбор палестинцев – это мир и переговоры с Израилем, так заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Сегодня в Рамалле он встречался с госсекретарем США Кондолизой Райс. Райс, в свою очередь, призвала палестинцев как можно скорее возобновить переговоры с Израилем. По ее мнению, стороны могут достичь мирного соглашения, причем до конца этого года. В Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью -1.3 градуса, а днем 0+2. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Ты заходи! Тебя здесь ждут! Про все расскажут! Все подберут! Все очень просто, хитрость не нужна, и только выгода важна. Медиамаркт такой один, мегамагазин в Европе номер один. Пора поверить своим ушам, покупки в лед сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
РБК представляет международная профессиональная награда в области построения брендов «Бренд года Эффи-2007». Докажи силу своего бренда и профессионализм команды. Зарегистрируйся на сайте brandgoda.ru или по телефону 363-03-35.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Дорогие друзья! Сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.
Автократия или демократия? В каком режиме России будет лучше? Это выясняем в сегодняшней программе «Клинч». Свои точки зрения отстаивают лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и журналист, член Общественной палаты Максим Шевченко. Программа «Клинч» сегодня после 20. В четверг после 21 часа в программе «49 минут» очередной праймерис в Америке. Эксперт программы, первый заместитель гендиректора «Тартас» Михаил Бусман. 49 минут в четверг после 21 часа.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В студии «Особое мнение» Ксения Басилашвили. Продолжается наша программа. Я вновь приветствую Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». И, конечно, тема, которую мы просто не могли с вами обойти, это выборы, состоявшиеся в России, и Европа признала их состоявшимися. Или признала плебисцитом. Вот такая еще есть формулировка.
Да нет, ну все признали, конечно. Это... Ну а куда деваться-то? Поздравляют. Вот наш лучший друг в Европе, господин Саркози, он вообще любит поздравлять российских руководителей. Он после думских выборов поздравил Путина. Сейчас он тоже поздравил. Ну и, в общем, все. Ну потому что, как изящно сформулировал министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, эти выборы прошли по-русски. Но, собственно...
Расшифровывать не стал?
Нет, ну, как бы понятно всем, что по-русски это значит не так, как они проходят в Европе. Но прошли и прошли. То есть новый президент, соответственно, будем работать.
Но все говорят об однозначном доверии народа,
да,
проявленном в этом голосовании. Да. И среди первых, кстати, Великобритания откликнулась. Гордон Браун направил послание поздравительных среди первых стран Дмитрию Медведеву. И там, в частности, такая сохраняется надежда на разрешение сложности минувшего года в связи с гибелью Литвиненко и закрытием отделения Британского совета.
Ну вот тут, что касается Британского совета, мне кажется, эта проблема совершенно высосана из пальца, поэтому для нового президента будет очень хорошая возможность продемонстрировать добрую волю и, так сказать, урегулировать этот вопрос. А что касается Литвиненко, тут все гораздо сложнее, поскольку, в общем, все в тупике находится юридическом. Британцы требуют того, чего мы не можем сделать по Конституции, а ничего другого никто делать не хочет и предлагать не хочет. Так что я думаю, что этот вопрос зависнет дальше. А вот в целом атмосфера может улучшиться, если Браун действительно направил послание, но это такой намек, что он готов видеть в Медведеве человека, который откроет новую страницу.
А вы думаете, это будет, вы сказали, что это будет легко, так элементарно для Медведева разрешить ситуацию с британским советом, но ведь предыдущее решение было под началом Владимира Путина, так значит, если сейчас разрешить ситуацию, это обозначение хода пешки или хода конем, я не знаю как, против Владимира Владимировича?
Да нет, ну почему против Владимира Владимировича? Вот мясо запретили, мясо разрешили польское. Ну это же не ходы конем, это просто некое...
Ну а как же заявление, что политика будет продолжена?
А политика будет продолжена. У нас же политика никогда не провозглашала, что мы враждуем с Великобританией. У Британского совета были проблемы, как официально было сказано, со статусом и регистрацией. Ну так эти проблемы можно не решать, а можно решать. Это же все в руках, так сказать, бюрократического аппарата. Это вообще можно вывести за сферу политики.
Что в принципе обсуждается, это возможность потепления отношений, например, взаимоотношений России с Западом. То есть в Медведеве видят некую либеральную величину.
Ну да, видят то, что хотят видеть. Всем хочется видеть либеральную величину. Совершенно очевидно, что стиль общения Медведева и поведение внешнеполитического будет отличаться. Он просто другой человек, совсем другой человек, чем
говорят,
Путин.
Говорят, более мягкий.
Я не думаю, что он... То есть я не знаю, чем он более мягкий, у него просто другой стиль. У него стиль такой, что ли, профессорский, он не будет никогда говорить такие слова и выражения, которые Путин говорил постоянно. Вот всякие метафоры эти интересные, шутки, юмор и так далее. Медведев совершенно не похож на человека, который так выражается. Он, думаю, будет весьма аккуратен и корректен в высказываниях, что уже будет свидетельствовать о некотором изменении атмосферы. А, собственно, с чего мы решили, что он будет более мягким, я не вижу пока никаких оснований так думать.
Это так на Западе вот многие аналитики говорят.
Ну, на Западе аналитики просто пытаются... сказать, ну, не знаю, улучшить атмосферу своими прогнозами. Ну, посмотрим.
Тут все-таки наши слушатели не отпускают нас от темы и спрашивают, все-таки, как вы думаете, Федор Медведев продолжит политику Путина или же он разработает свою политическую линию?
Одно другое не исключает. Ведь продолжить политику Путина или любую политику, это не значит буквально следовать тому, что было. Политика меняется, поскольку меняется все. Меняется страна, меняется мир. Сейчас это все меняется, к тому же, очень быстро. Думаю, что Медведев, безусловно, будет постепенно вырабатывать собственный курс, собственную систему представлений, что постепенно будет отходить от того, что мы обозначаем там как путинизм. Совершенно не обязательно, и более того, думаю, что ни в коем случае это не будет противоречить каким-то основам политики Путина, но база – это базовая позиция одно, а способы ее реализации – совсем другое.
С точки зрения перспектив международных отношений, здесь важно набрать такую принципиально иную команду, которая будет работать в этой сфере? Я имею в виду, может быть, в том числе и министр иностранных дел.
Я не вижу оснований менять министра иностранных дел. Министр иностранных дел.
Для Медведева мы имеем в виду.
Ну, всегда, когда приходит новый человек, его задача сразу или постепенно сформировать именно свою команду. У Путина было то же самое. Начинал он с одной команды, продолжал с несколько другой. Не думаю, что это будет именно сейчас. В том, что касается внешней политики, здесь вопрос более сложный, поскольку внешняя политика все-таки вещь очень консервативная, и преемственность важнее даже, во внешней политике важнее, чем во внутренней. Вот что, потому что это связано и с отношениями с партнерами на международной арене, так что я не вижу оснований менять Лаврова. Хотя, что там задумал новый президент, безусловно, никто не знает пока.
Тут некоторые эксперты говорили, что хорошим бы шагом в имиджевом таком направлении для Медведева было бы принятие положительного решения по судьбе Натальи Морави. То есть разрешить ей жить в России с ее мужем Ильей Барабановым. И это бы как раз выстроило бы сразу же хорошие отношения с Западом. Не произошло. Стоит ли ждать?
Нет, ну, не произошло, потому что пока что Медведев не президент, ну, вообще говоря.
Да, можно было и предвыборные гонки.
Я думаю, что пока что не он определяет, безусловно. А, я не знаю, поскольку мы совершенно не имеем ни малейшего представления о причинах, по которым Наталье Морави был запрещен въезд, этого никто не объясняет, и более того, к сожалению, насколько я знаю, практика такого рода решений во всем мире, она довольно закрытая. То есть в любую страну меня, например, могут не пустить и без объяснения причин.
И как решается в таком случае?
Да никак не решается. Если не пустили, то и не пустили. Может быть, принято специальное политическое решение по этому вопросу, наверное. А уж у президента России есть способы довести его до соответствующих органов. Это понятно. Но я не знаю, насколько новый наш лидер заинтересован именно в данном конкретном случае.
Но Морави собирается подавать в Страсбургский суд.
Я вот не могу судить с точки зрения юридической, насколько это эффективно. В принципе, поскольку она не гражданка России, может ли она требовать соблюдения ее прав, не знаю.
Но где еще искать? Где еще искать?
Нет,
правда?
Ну как политический жест, человеку, это безусловно, да, понятно. Может ли это, добьется ли она что-то юридически, я просто не знаю.
Спасибо большое. Я благодарю Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Программа «Особое мнение» провела Ксения Басилашвили. До завтра.